Свежее утро на радио «Спутник».
Всем здравствуйте. Мы сейчас будем всех поздравлять с Днем семьи, любви и верности. Вместе с Татьяной Ладяевой.
Ты замечаешь, что вообще мы почти каждый день с чем-то поздравляем наших слушателей? Это, это очень хороший праздник. Да.
Праздник на государственном уровне. Здесь мы, а то мы иногда сами придумаем, а здесь праздник на государственном уровне. 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Кто такая семья? Это кто?
Знаешь, ячейка общества, конечно, приходит в голову такое
супруги
определение.
Супруги или родственники, которые обычно проживают вместе, ведут общее хозяйство, и у них есть дети. Вот так вот, с юридической точки зрения. Ну, кроме этого, конечно же, связаны правами и обязанностями. Вот, ну, так в семейном кодексе. Вот так
я любовью связаны.
Нету там в семейном кодексе.
Ну, нет, в семейном кодексе, может быть, и нет. А вообще нет, семья должна быть так связана.
С 2008 года этот праздник отмечают. Мне кажется, что хватит уже рассказывать об его, о его истории, да. Мне кажется, хватит. Сколько можно? Да, ну, все... Все уже давно рассказано. Лучше, мне кажется, посмотреть на то, какая семья у нас сейчас, и рассказать о том, а изменилась ли она на протяжении там, тысячелетий или двух тысячелетий. Вот какой была семья раньше и какая она сейчас, будем говорить в эфире «Радио Спутник» к нашему разговору. Приглашаем кандидата культурологии, доктора филологических наук, член общества исследователей Древней Руси Александр Ужанков на прямой связи со студией «Радио Спутник». Александр Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мне стало интересно ваше мнение. Я даже вот запнулся, если честно, когда эфир только начался. Потому что, ну вот я вам признаюсь, потому что вот рядом со мной сидит моя коллега Татьяна. И сегодня день семьи, любви и верности. И я думаю, наверное, вот сейчас эфир начнется, и надо сказать: Татьяна, я тебя поздравляю. А потом подумал, что...
Не так поймут.
Смотри, смотри, день семьи. А я не знаю, замужем ты или нет, и вообще это не мое дело.
Вообще мы не
знакомы. Понимаешь, день любви. А я не знаю, влюблена ты или нет. День верности, ну вообще, да? Александр Николаевич, мы, собственно, как вы думаете, кого в этот день следует поздравлять и с чем?
Всех. Я думаю, что всех нужно поздравлять. Но я вмешаюсь немножко в ваш разговор. Вы задали вопрос, что такое семья. Смотрите, если ну, исходить из такой народной этимологии, это семья. Вообще, должен заметить, что ну, у нас культура христианская. Она христоцентричная, если брать тысячелетнюю историю, то есть от принятия христианства, ну, по сути дела, до сегодняшнего дня. Так вот, в христианство это религия символическая. Семь – это число совершенства. Семь дней творения, семь тысячелетий продлится, так сказать, вот, жизнь на земле и так далее, и так далее. В том числе и, смотрите, семья – это семь личностей. Кто это такие? Это папа и мама, дедушка и бабушка, брат, сестра и я. Получается, семь человек. Вот то самое цельное, потому что, повторяю, семерка – число совершенства, что должно окружать человека, его быту. Но, с другой стороны, здесь, опять же таки, если мы, вы задали вопрос, тысячелетнюю историю, если мы посмотрим и на всю вот русскую культуру или на русскую цивилизацию тысячелетнюю, то здесь, опять же таки, нужно обратить внимание на самое главное. Смысл человеческого бытия. Мы его сейчас потеряли, смысл человеческой жизни. Зачем мы живем? В Древней Руси там абсолютно четко все это определялось. Вечная душа. Значит, приоритет и все, что связано с душой. Значит, спасение души – вот самое главное. Спасение души, оно было возможно или в монастыре, или в миру, то есть в семье. Что такое семья? Семья – малая церковь. Вот и все. То есть это, в общем-то, путь ко спасению – семья. Потому что, как сказал апостол Павел, жена спасается мужем, муж спасается женой. Вот, собственно, Петр и Феврония, день памяти которых мы сейчас и отмечаем, они как раз и являются примером вот этого служения друг другу. Потому что семья – вообще, любовь и себя забвение. Любовь всегда жертвенная. Поэтому вот семья всегда держится на любви, потому что каждый жертвует в пользу другого. Вот жертвенная любовь Февронии, вообще повесть о Петре Февронии считает, что это повесть о любви, хотя слово «любовь» там ни разу не сказано. Это вообще тоже потрясающе. Вот как можно говорить о любви, не используя это слово? Вот вы тоже.
А может быть, там вопрос, речь не идет любишь? О любви? А может быть, не идет там речь о любви? Там речь о том,
наоборот,
что...
Наоборот.
А, да?
Как раз-то там как раз о любви и речь идет. Вот я уже вспомнил послание апостола Павла Коринфянам, первое послание. Смотрите, как он определяет любовь. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Вообще, заключительные слова – это потрясающе. Любовь никогда не перестает. Потому что, опять же таки, образ Петра Февронии о том свидетельствует. Потому что, как мы знаем, даже из летописи, это исторические лица, муромские князья, которые жили в конце XII, начало XIII века, они представились в 1228 году на Светлой Седмице, то есть вот на Пасхальной Седмице, одновременно вот кого Господь сочетает на небесах, того человек не разделит на земле. Вот они одновременно пристали пред Богом как единое целое. Потому что, собственно, в этой повести о Петре Февронии Феврония спасает душу князя, которую она в глаза не видела. Ведь это вот почему жертвенная любовь? Ведь если мы посмотрим на эту повесть, только внимательно, не в переводе, не в пересказе, а именно древнерусский текст, потому что это гораздо важнее.
А мы не знаем по-древнерусски, помогите нам, пожалуйста. Да, есть какие-то неточности вот в переводе? Чего
там
мы не знаем?
Там потрясающие неточности.
Расскажите.
Потому что если я задам вопрос, какое первое условие поставила Феврония, чтобы врачевать князя, то подавляющее большинство слушателей скажут, чтобы он женился на ней.
Но да, такого да, нету. Да. Как нету?
Понимаете, я с этим борюсь уже лет 30.
А давайте, давайте
вместе бороться.
Давайте бороться, да, мы сейчас будем втроем бороться.
С удовольствием.
Ну и что, тогда какое условие она ему поставила?
Ну вот смотрите, здесь чисто давайте по-обывательски посмотрим. Больного недугом князя, который покрыт струпьями и язвами, привозят в село Ласково, где, собственно, живет Феврония. Она его в глаза не видела. И все говорят, вот она хочет выйти замуж. За кого? За князя? Или как выйти замуж за миллионера? Да, воспользоваться ситуацией, потому что князь болен и ищет. Вот кого он ищет? Вот в Древней Руси были лекари, которые лечат тело, врачи, которые врачуют душу, и целители, которые исцеляют душу и тело. Вот кто нужен князю? Он думает, лекарь. Как и большинство полагает, что лекарь, потому что, ну, раз трупьями тело покрыто, ну, значит, нужен лекарь.
Ну, физически, нужно, да, надо помочь, ну, да.
Да, физически нужно, так сказать, его. Но в том-то все и дело, что если мы внимательно посмотрим на древнерусский текст, то там говорится о врачевателе, а врачует душу. Вот кто может врачевать душу? Священник, а еще кто? Жена. И вот когда первое условие, которое ставит Феврония, оно такое, когда, ну, отрок пришел, в общем, стал в нее расспрашивать, кто может исцелить, вот правильное слово, потому что исцелить можно душу и тело, кто может исцелить ее князя, она сказала, аще будет смирен и мягкосерд, то будет здрав. Смотрите, она не говорит, что на него будет врачевать или целить или так далее. Она говорит, если будет смирен и мягкосерд, потому что у князя гордыня, он же победил змея. А змей в последний момент окропил его своей злой кровью, и появилась трупья язва. Но внешнее – это суть отражения внутреннего. Значит, что происходит с князем? Он возгордился, потому что не каждый день убивает змея. И поэтому вот внешнее проявление в древнерусском тексте вообще замечательно сказано. Появились трупья и язвы, и... вот сочетательный союз, и нашла на него болезнь тяжкозело. Вот какая болезнь тяжкозело? Это гордыня. Поэтому Феврония говорит, что если будет смиренный мягкосерд, то будет здрав. Причем не она его лечует, а, так сказать, исцеление от Бога. Но вот когда привезли князя, и когда, так сказать, она ставит уже второе условие. Она говорит, я по-древнерусски процитирую, «Аще не има быть ему супруга, то и не треба его врачевати». Вот это вот самое главное. То есть, если не смогу быть ему супругой, то и не подобает мне врачевать. То есть, врачевать князя может только супруга.
Александр Николаевич,
и поэтому
а
вопрос
позвольте.
Не к нему, женится он на ней или не женится, а угу. вопрос к ней. То есть может ли она, простая девушка, дочь древолаца, стать супругой князя?
Она говорит о том, что он... Ну, здесь с этим все понятно. Ну, Александр Николаевич, давайте тогда скажите, вы так хорошо, отлично, великолепно знаете этот текст, а значит, мы сейчас, если вдруг неточный перевод, сможем опять его исправить или поправить, донести верные слова. Ну, а там дальше-то какая история? Она, зная, что его вылечит таки, а он не исполнит желание, или как это, желание, повеление, вот, он не исполнит желание.
Обещание.
Обещание, да. Оставляет один маленький струпик у него на теле. А он действительно берет ее, обманывает и сваливает обратно в свой Муром, а она в своем Ласковом остается. То есть он ее бросает, он поступает с ней как... Плохо он с ней поступает, да, по современным меркам.
Не как мужчина.
Да, не как мужчина, не как князь, победивший змея. Это действительно так там в этом рассказе, в этой повести, в этой былине, действительно так. То есть он действительно вот так вот поступает по отношению к человеку, который его вылечил.
Да, именно так. А почему? Вот опять же таки мы забываем то первое условие, о котором я говорил. Смотрите, если будет смиренный мягкосерд, он смирен? Нет. Потому что он задумал уже изначально обман. Потому что он говорит, пусть врачует. Потому что он решил, что она по мудрости своей хочет выйти за него замуж. Именно по мудрости своей, потому что она мудрая. Там еще один такой сюжет, борьба ума и разума. Это разные, в общем-то, вещи. Это у нас синонимы сейчас. А там князья разумные, а вот ума-то им и не хватает. Ну, ум – это духовная сущность, духовные очи. Ну, это отдельная тема.
Да,
не знаю,
это мы сейчас в дебри.
Об этом поговорим.
Меня, это мы в дебри. Лучше мы потом отдельно поговорим об уме и разуме.
Да, так вот, вот смотрите, если он задумал, и она это чувствует, задумал обман, поэтому, а у нее-то цель все-таки его врачевать, то есть, чтобы врачевать душу, и она оставляет один струп. Потому что обман сразу же раскроется, потому что он как только уехал из Ласкова, стал покрываться струпьями и язвами еще больше. И в повести сказано, и вернулся со стыдом на приуготовленное врачевание. То есть она же промыслительница, она все знает, как это будет происходить. И вот теперь
вернешься
задает...
ты еще ко мне. Вот так вот подумала Феврония.
Нет, смотрите, какое условие она теперь ставит. Аще будет не супруг. То есть, понимаете, станет ли он настоящим супругом? Почему? Потому что в дальнейшем в повести происходит испытание, потому что бояре не захотели, чтобы простолюдинка, крестьянка была княгиней. Они сказали князю, слушай, отпусти Февронию, да и сколько угодно имения, то есть богатства, а сам женись на любой боярской дочери. И вот теперь испытание уже для князя. То есть вот, опять же таки, по Евангелию, если кто отпустит жену свою, не увлечив ее прелюбодеяние, тот прелюбодей. Вот князь говорит, не хочу быть прелюбодеем. То есть он выбирает между княжеством и супругой. Он выбирает супругу. Вот это вот самое главное. То есть смотрите, она его провидением избрала, а он ее уже избрал, потому что князь православный, он понимает, что такое семья.
Александр Николаевич, хорошо, вот вы нам рассказали часть этой истории, потому что действительно потом там еще эта смута, да, их приглашают
конечно.
Обратно на царство. Скажите мне, Александр Николаевич, вы так хорошо знаете эту историю, а могла ли она бы произойти сейчас, в начале 21 века? Я вот не нахожу, мне кажется, что как было, вообще ничего не изменилось, вот очень все похоже.
Конечно, то есть оно вполне могло произойти и сейчас. Причем я знаю несколько семей, вот именно таких, которые, ну, вот три семьи я знаю, которые прожили очень долгую жизнь, более 50 лет вместе, mm-hmm. вот они тоже дали такой обет, как Потрифирония, чтобы пристать в один и тот же день. Они действительно пристали в один и тот же день. Нет, они не покончили, боже упаси, так сказать, не упокончили жизнь самоубийством.
Да,
нет.
Да, понятно.
Ну, просто пришло время, так сказать, они вот скончались в один и тот же день. То есть это пример как раз вот такой истинной любви.
Мне кажется, это такая редкость сейчас, чтобы вот так вот.
Ну, мне кажется, что пример... Ну, истинная любовь и редкость тогда была, и редкость сейчас. Расскажите нам, пожалуйста, отвлечься, если от Петра и Февронии, от вот этой истории, а как действительно к семье относились в Древней Руси? Ну, потому что если тогда Петр и Феврония, это были такие два человека, к истории которых люди хотели стремиться и, возможно, повторить, то, возможно, и не все в порядке было с семьями в Древней Руси, так же, как и сейчас. Мы говорим, о, мы дожили вот до такого момента. Может, это на протяжении тысячелетий проблема
существует. Может быть, и в этом плане
существует.
Тоже ничего не изменилось.
Да, да, да.
Вы понимаете, изменилось очень сильно, потому что основные скрепы Древней Руси – это была вера, это было православие. То, чего у нас, ну, не во всех семьях есть. Есть, конечно же, венчанные семьи, потому что брак совершается на небесах, а не на земле. Я имею в виду, когда вот венчаются, потому что есть гражданский брак, то есть когда в ЗАГСе свои отношения узаконили. Но церковный брак – это, конечно же, венчание. Так вот, в Древней Руси, естественно, брак считался только тот, который венчан в церкви. Я уже сказал, что на Руси семью воспринимали как малую церковь. И есть замечательный такой памятник, к сожалению, ну, как-то так в 19 веке, во второй половине 19 века, он демократами был подвержен такой обструкции, это домострой. Но замечательное совершенно произведение середины 16 века, собственно, когда было и написано повесть о Петре и Февронии, они дополняют друг друга. Скажем так, если «Домострой» – это теоретический трактат очень большой, то повесть о Петре и Февронии, написанная Ермолаем Еразма, вот как раз по славлению святых в 1547 году митрополитом Макарием на церковном соборе, тогда была написана именно эта повесть Ермолаем Еразмом. Так вот, это, по сути дела, практическое уже руководство к домострою. Вот по домострою что такое семья? Это действительно, там и домочадцы, вы в самом начале передачи абсолютно верно сказали, это и домочадцы, то есть и слуги, и прислуга, и дети, и родители. Все вместе – это и есть по домострою семья. Так вот, главой семьи является, естественно, муж. Вот как глава церкви Христос, то есть глава в дому – это муж.
То есть вот никакого обычно, матриархата
у меня,
не
понятно,
было, да?
Я преподаю. Матриархата нет, конечно же, не было. Mm-hmm. Потому что, ну, опять же, апостол Павел сказал, что сначала Адам, а потом Ева. То есть не Адам для Евы, но Ева для Адама. Так что я говорю, все основывалось на христианстве. И здесь это нужно учитывать. Это первое. Второе, вот когда мы говорим о семье и ну, скажем, приоритета мужа, да? Я обычно, ну, такой, у меня же гуманитарий в основном барышни в аудитории, студентки, и когда я задаю вопрос, а вы знаете, что говорит священник во время венчания, ну, невесте, ну, через 3 минуты она уже станет женой, жена да убоится мужа своего. И я в аудитории, естественно, провокационный вопрос задаю. А кто из вас готов убояться мужа своего? Ну, естественно, все, скромно потупив очи, молчат, потому что никто не хочет убояться мужа своего. Но еще ни разу никто не задал мне вопрос, а что священник говорит мужу? Потому что сначала священник обращается к мужу, и он говорит, муж да возлюбит жену свою. Понимаете, вот семья строится-то на любви, о том, о чем мы с вами говорили в самом начале. А жена, да убоится, что она убоится? Она убоится как раз потерять любовь своего мужа. Вот что самое
это
главное.
Это вот называется, как
понимаете,
преподнести.
Вот, если мы неправильно
преподнести. Александр Николаевич, давайте я все-таки возьму на себя смелость слегка с вами поспорить. Когда Ермолай Еразм писал вот это произведение, я так понимаю, что задание ему дал сам Иван IV, да, то это ведь было тоже...
Нет, митрополит Макарий.
Даже митрополит Макарий. Ага, во времена Ивана Грозного, да?
Да.
Я думаю, что это ведь неспроста. Далеко не все семьи жили так, как написано вот в этом произведении о Петре и Февронии. Понимаете, вы рассказываете о том, как надо было, какие были стандарты вот тогда и как они изменились сейчас. Ну, видимо, и тогда это произведение создавалось для того, чтобы люди понимали, вот вам, друзья, вот так вот надо. Да, вот посмотрите на Петра и Февронию Муромских. Ну, разве не так?
Ну, смотрите, вот я упомянул о домострое. Домострой – это как раз идеал семейной жизни. Mm-hmm. Замечу, вот для нас, мужчин, замечу одно обстоятельство, что муж семьи не имеет права требовать у жены того, чего он ее не научил. Понимаете? Вот это вот потрясающе. Поэтому авторитет мужа в семье был велик. Потому что он обычно старше на 3-4 года своей супруги. Это, как правило, замуж выходили довольно-таки рано. В Древней Руси там 15-16 лет.
Ну, значит, могли даже еще раньше. Если 3-4 года, то и женились.
Женились, ну, женились чуть-чуть постарше. То есть где-то приблизительно 19-20
лет. Дети еще.
Жениху было. Ну, это в обычно давали, да, выдел. Да, выдел давали. Но если вспомним Александра Невского, он уже в 19 лет разбил шведов. То есть, ну, да, взрослели, ну, да, там в Древней Руси довольно-таки рано. Поэтому тут ничего удивительного нет. Но авторитет мужа был огромный. Это во-первых. Во-вторых, на Руси было еще с времен Ярослава Мудрого такой свод законов, который называется «Русская правда». Так вот, в «Русской правде» сказано, что если родители, подчеркиваю, родители, отдают замуж свою дочь, но она не захочет выходить замуж, она убежит из семьи, ну, потому что вот насильно отдали, угу, да, то вина родителей, и там довольно-таки большой штраф накладывается на родителей, там от 4 до 7 гривен серебряных, это очень много.
То есть лошадь сказочки – это все, что выдавали против воли замуж?
В том-то все и дело, что сказочки, что выдавали против воли, потому что на Руси народ был-то очень свободный. И не нужно об этом забывать, потому что крепостное право-то, собственно, при Петре Первом только установилось, а до этого народ был очень свободным. И если дочь не захотела возвращаться в семью, потому что вот родители настаивали, она, были такие специальные при монастырях дома, и она могла уйти не в монастырь, она могла жить в этом доме, ну, до замужества, так сказать, вот когда кто-то ее берет замуж.
Мне кажется, позвольте, я перебью, мне кажется, здесь важный момент, а сколько девушек решались так поступить?
Ну, это...
Ну, конечно, тогда не было опроса, то есть мы этого не знаем, если это законодательно закреплено, то, стало быть, практика была распространена.
А как назывались эти дома при монастырях? Вот, ну, интересно же, сейчас можно зайти в какой-нибудь монастырь вот в центре Москвы, посмотреть, ну, а как это на самом-то деле, где эта территория, если они, конечно, сохранились, но есть же древние монастыри наверняка.
Ну, но сейчас таких, в общем-то, домов нету, сейчас гостеприимные дома в основном, потому что сейчас, так сказать, и семьи не убегают, а раньше, ну, еще тоже, в общем-то, важно это, по русской правде семьей ведает не князь, а как раз митрополит. Поэтому, ну вот то, что если мы говорим, семья малоцерковь, потому почему и спасается в монастыре или, там, скажем, в доме священника или еще где-то. Так что здесь права и довольно-таки серьезные отстаиваются. Замуж насильно отдавать, в общем-то, запрещалось. Только по любви, по сговору, как тогда говорили, и по любви. Это, повторяю, это для любой семьи, не только, так сказать, боярской или княжеской.
Но здесь еще, знаете, какой вопрос всплывает по любви? А полюбить за 2-3 встречи, как тогда было, там же не встречались какое-то количество лет, возможно ли? Тогда вот такой будет вопрос.
Ну, это, я с вами согласен. В принципе, вот каждая семья – это своя история. Давайте исходить из этого. И это первое. Второе. Опять же таки, нам, наверное, сложно с нашим светским сознанием понять поведение людей в Древней Руси.
Но мы все равно пытаемся. Вот, Александр Николаевич, с вашей помощью мы столько сегодня тайн приоткрыли в истории, в которой вроде бы как, ну, уже все известно, пожалуйста. А тут вот послушаешь вас, и оказывается, что вообще ничего.
И нужно слушать еще,
не
чтобы
знали,
знать, да, еще
чтобы
больше.
Еще. Благодарим вас за участие в нашей программе сегодня. Кандидат культурологии, доктор филологических наук, член общества исследователей Древней Руси Александр Ужанков был с нами на прямой связи. Сразу после выпуска новостей мы вместе с Татьяной Ладяевой попытаемся у психолога все-таки выяснить, так что же такое семья в
сегодня,
современном смысле,
да.
И как ее, ну, как ее взять вот и построить, или наоборот, как ее взять и
построить,
сохранить.
И не, да, и сохранить, и не разрушить.